Блин, у меня же родители до сих пор не знают про две оки.
Всем привет, я Юля.
Я Лера, и ты слушаешь подкаст «Стол».
Сегодня с нами здесь наш новый гость, человек, который за 6 лет сменил, кажется, 5 машин. Человек, который очень много считает в своей жизни и свое время, и свои деньги. Мастер перепродаж на Авито. Саня, добро пожаловать.
Всем привет, друзья. Думаю, сегодня получится интересный выпуск.
Надеемся, тебе понравится. Саня, что последнее ты купил?
Из какого-то дорогого и последнего это была покупка машины. То есть у меня вообще не было никогда таких дорогих покупок. Там обычно покупка максимум 30 тысяч рублей, и это в стиле телефона, либо еще что-то. Для меня было это очень тяжело купить машину, и мне кажется, я даже немножко запоздал с этим решением, потому что, ну, я мог намного раньше купить, я купил перед этим дешевую машину, мучился с ней 4 года, решил, что, ну, хватит уже мучаться. Есть такая вещь интересная, что вот когда у тебя есть дешевая машина, тебе вообще не жалко ее нисколько, ты о ней не паришься, но при этом у тебя есть большой дискомфорт, что у тебя постоянно что-то ломается, еще что-то. А ты вот купил, ты потратил много денег, и ты просто ездишь, и вообще просто забыл об этом. То есть ты получил комфорт, но нет особенного счастья, радости.
Вообще не было счастья. Вот ты купил ее, и ты там даже неделю не радовал.
Есть машина, которую я могу себе позволить, да? Это почти минимальная машина. Та, чтобы не ломалась, новая и прочее. А есть машины, которые я бы действительно хотел, и они стоят как минимум в 1,5 раза дороже. То есть у меня была радость, но это не было так, что я понимаю, что я бы хотел уже что-то больше.
Помнишь, когда у тебя была машина с отваливающимся дном?
Да, это очень интересно, потому что первая машина стоила, да, у нас было со Стасом там две оки, но это так поигрался, была вот первая настоящая машина, это была Иш, она стоила 26 тысяч рублей, и радости от нее у меня не было предела. Я катался, думал, вот, и она у меня возила везде, в магазин, это было большое удовольствие, потом мне дедушка отдает свою машину, говорит, что я не езжу, говорит, держи. Он отдает машину, я такой, вот она, уже что-то другое, это уже целая машина. Покупаешь приору за 200 тысяч, и ты такой думаешь, это теперь, у нее теперь есть кондиционер, у нее есть гидроусилитель, как так? И то есть вот эти, они тебе столько радости, небольшие ценности приносят. Потом ты покупаешь за 800 тысяч машину, такой, да это я уже все видел. И то есть интересно, что разница того, что ты за 26 какую радость получаешь, там студенческие годы, и потом такой, ну, 800 и 800. И это очень странно, кажется.
То есть... Как ты думаешь, чем это обусловлено? Это возраст, это типа ты приелась, тебе вообще машины приелись.
Да,
первая,
да.
Первая машина, естественно, самая радость.
Тебе, наверное, просто это все приедается. То есть именно дело-то в том, что, допустим, 20 лет назад какая-то даже приора, это было верх творения, да? А сейчас тебе кажется, ну, это... То есть это все относительно. Для вас понятна ценность айфона. Для меня она абсолютно непонятна. Ты сам себе придумываешь вещам ценности. И мне кажется, если ты их не придумываешь, то есть, допустим, если... Как у меня было какое-то время, что мне неинтересны были ни машины, ничего. То есть я не знал, куда тратить деньги. У меня не было квадриков, на которые куча денег уходит. Ты не понимаешь, зачем тебе там стараться, больше зарплату. То есть это тоже плохая дорожка.
Ну, то есть ценность — это то, что для тебя несет вот именно какое-то моральное удовлетворение, типа исполнение мечты или поставить какой-то, не знаю, социальный статус, да? Что-то вот, что для тебя переход на новый уровень.
А, есть вообще такая фишка, что ты думаешь о том, что надо думать, что если ты делаешь либо покупку какую-то, либо какое-то решение, куда это тебя приведет в конечном итоге, либо через 3 года, допустим. Я понимаю, что когда я покупаю машину, я должен кататься на ней 3 года и бед не знать. Примерно такая цель, да? И я понимаю, что это будет стоить мне в потере цене 80 тысяч в год, плюс там обслуживание, ну, то есть сотка в год, допустим, то есть это я 8 в месяц, значит, вот я вот это все посчитал, и то есть вот так вот оцениваешь ситуацию. А когда тебе просто хочется, ты не понимаешь, почему вот это желание, красиво, все, ты такой думаешь, а может тебе стоит подождать один день, подумать, ты должен понять, решение, которое ты в этот момент делаешь, оно действительно для тебя нужно или нет? То есть, если убрать машину, ну, понятно, что с телефоном, вот как я понимаю людей, которые покупают айфоны, они, потребление, они так много этим вещью пользуются, что из-за того, что они переплачивают за неоправданную стоимость, оно все как бы, ну...
Нивелируется.
Да.
У меня был iPhone 5G, которым я пользовалась 5 или 6 лет, пока он тупо не выключился в один день. Ну, и типа он стоил там до падения курса, мне кажется, 30 тысяч, 27. Ну, короче, какую-то вообще такую сумму, которую я могла как студент заплатить. Ну, это была большая сумма, но все равно. И потом за 5 лет... Ну, 5 лет — это отличная амортизация. То есть это, не знаю, 7 тысяч за год. 35. Нормально.
Чаще исключение, что ты 5 лет пользуешься телефоном.
Ну, в современном
мне кажется,
мире, да.
Смотря какая техника. Например, у меня тоже был MacBook Air, который был с 2011 года, и он умер только в 2016, то есть это дохера времени. Или как, например, нахера тебе дорогие очки, типа Ray-Ban'ы стоят 100 евро, ну, если так вот говорить, да, это 7-8 тысяч, но ты их носишь, не знаю, 5-6 лет, и каждый выход этих очков будет стоить, ну, вот если ты их одеваешь каждый день, грубо говоря, 365, и это прям, ну, какая-нибудь, не знаю, 5 центов будет стоить выход в этих очках, а если ты купишь дешевые какие-нибудь пластмассовые, которые упадут в первый день и сломаются, ну, получается, один выход в них стоил тебе, там, не знаю, всю стоимость этих очков.
Блин, у меня же родители до сих пор не знают про две очки.
Я вчера на Алиэкспрессе, кстати, пыталась посмотреть чехлы, знаете, такие сейчас, ну, все, модные. Это такой чехол с ремешком, чтобы вот тебе ничего не надо было сумку брать, только тупо телефон. И на Алиэкспрессе эта штука стоит $2, на Амазоне здесь, но она приедет ко мне завтра, эта штука стоит 14 евро. Ну, это прям не очень бога. Большая разница, но с другой стороны, она приедет ко мне завтра, а с Алиэкспресса она приедет ко мне через 2 месяца. И вот я думаю, типа, стоит ли, что бы делать, вот как бы вы здесь рассуждали?
Я думаю, что можно найти ее все-таки за $3 где-то у вас.
Да, мне кажется, тоже можно поискать еще.
Я в воскресенье в последнее купил вещь ночью, во вторник уже мне ее доставили. С Алиэкспресса. Ручки для велосипеда. Ну, то есть у меня стерлись ручки, я купил мягкие ручки. Вещь стоит 1000, в них я примерно знаю, что где-то 300 вложена доставка. То есть я переплатил 300 рублей, чтобы не ждать месяц. Ну, то есть я готов был к этому. На вещь на 10 тысяч я бы уже переплатил только 10%.
Ну, смотри, если ты покупаешь вещь за 200 рублей и купить ее за 500 рублей, как бы обычно, ну, не такая большая разница. А если... Или даже там в 2 раза, в 3 раза она может дороже стоить. Там 50 рублей стоит, и ты ее покупаешь за 300. Ну, так уж и быть.
Да, и от фактора, как тебе она нужна.
А про цену вещей, раз мы уже заговорили, нам же интересно о том, что вот когда мы купили вещь, и тебе приходят друзья, и ты такой, ну что, друган, за сколько купил? И когда тебе стыдно за то, что, ну, ты переплатил, ты как бы будешь думать об этом еще после. Очень важно, когда мы же покупаем вещь, еще что мы вкладываем в ее стоимость. Ну, то есть, вот.
Ну вот,
выиграл ты или нет, то есть...
Вещи. Мне кажется, да, так же что... распродажи и работают. То есть никто нифига не продает без распродаж. В основном все продажи, они именно на распродажах. И поэтому распродажи по 5 раз в год, потому что тебе говорят, что ты сэкономил. Саня, что для тебя важнее, купить что-то новое или сэкономить и купить такую же вещь? У тебя есть какое-то значение, если вещь новая или нет? Есть вообще какая-то разница для тебя?
Ну, почти что нету, потому что я покупал на Авито даже диван, на котором ты вроде бы спишь, ну, то есть диван-кровать, который раскладывается. Но на какие-то вещи ты все равно хочешь покупать новыми, допустим, телефон. Это же очень, это именно радость приносит. Допустим, в общежитии, когда я жил, это было, для меня казалось, супер бизнес. Я покупал старый советский велосипед, который выглядит стрёмно. Тратил на него где-то времени час, он выглядел как новый модный советский шоссейник. Я выигрывал на этом где-то 1000-2. Но это очень плохо, то есть ты занимаешься перепродажей, ты не вносишь никакой ценности в мир. Максимум, что ты там его смазал, почистил, какая-то ценность есть,
ну,
конечно.
Ну стой, ну ты сделал работу какую-то.
Да, да, ну по факту
ты потратил кучу времени.
Да, и тогда, когда у тебя есть 10 тысяч рублей в месяц, ты 2 тысячи заработал там за час-два работы, для меня это был просто взрыв мозга. Когда у меня было не так много денег, я квартиру обставил почти полностью с Авито. Я все-таки сторонник, наверное, Авито, но, как видите, я купил новую машину, потому что для меня это так критично в жизни было, что я вечно, то есть у меня права уже почти 10 лет. И эти 10 лет я все, что делаю, я чиню каждые там 2 месяца вот эти машины. Я думаю, а я слышал историю, что кто-то покупает 3 года машину и ничего не делает. Ну и еще тут, я думаю, есть проблема в том, что когда ты не умеешь покупать машины там за 800 тысяч рублей с рук, иногда лучше взять автоподборщика. Он стоит где-то 20-30 тысяч рублей, но он тебя обезопасит от того, что больших поломок и прочего. Самому разбираться в этом всем mm-hmm. это очень большое время. То есть ты должен знать технически, как устроена именно конкретная модель машины. У тебя должно быть диагностическое оборудование. Я когда узнал о том, что можно взять, допустим, человека автоподборщика, я подумал, что вот в этом случае я бы, наверное, все-таки взял подержанный автомобиль. Очень много вот этих агентств, которые дают гарантию, что она не сломается в течение 2 месяца следующих. Mm-hmm. Даже, наверное, если бы я продал свою машину, вот как я ее продал, и 2 месяца, допустим, если бы я не пользовался, я, может быть, подумал о БУ. У меня было больше счастья от продажи ее, чем от ее покупки. Потому что ты просто избавился, ты знаешь, что в ней есть там 20 проблем, и ты от них избавился. Я тебе скажу так, что я продал просто ее чуть-чуть, где-то 1000 на 10 ниже рынка, но я ее продал, я ее выложил в обед, а продал уже вечером.
А с одеждой у вас как? Вот вы покупаете БУ одежду. Ладно, для меня тоже, например, техника. Технику я спокойно покупаю с рук. Или стол, или стул, или вот монитор, да, какие-то такие штуки я бы, наверное, покупала спокойно с рук. А вот, наверное, компьютер я бы уже подумала. А вот с одеждой как?
Ну, мне кажется, что с одеждой еще проще покупать в секондах, чем с остальным, потому что она стоит дешевле, и если что, ты это опять же куда-нибудь сдашь, отдашь.
Мне кажется, какой-то... в секондах просто мало чем модного там разбирают, то есть я на это...
Блин, вот... да, выбор,
не скажи, смотря какие секонды.
Ну, есть куча всяких этих, типа, как бутик даже оформленных.
Да. Знаешь, типа уже, их называют даже не second-hand, их называют pre-used.
Когда тебе на просто футболку и джинсы, то ты идешь покупаешь это за 2000.
В масс-маркете есть все, да, да, очень дешево. Все в масс-маркете очень дешево стоит, и в принципе тебе в секонды ходить не надо. Но если ты весь такой экологичный, то тебе логичнее купить с рук. Плюс, если ты хочешь найти что-то экстраординарное, что-то какое-то особенное, то ты тоже можешь пойти в секонд, потому что в масс-маркете вряд ли ты что-то экстраординарное найдешь. Ты найдешь что-то попроще, ну, типа футболки просто.
Это большая проблема, когда ты покупаешь очень яркую футболку, потом ты видишь ее на другом чуваке.
Да.
А что вы, кстати, думаете про вот этот покупательский терроризм?
Ты знаешь, когда ты доставку заказываешь и говоришь, что мне не доставили, а тебе доставили.
С Алиэкспресс, да, например, большая проблема, что все люди там могут... Ну, они знают кучу способов, как вернуть деньги за действительно хороший товар. То есть, мне кажется, непонятно, как с ним бороться. То есть, люди, конечно же, расстроятся, если их как-то возможности ограничат. То есть, скажут, не, мы больше за это деньги не возвращаем.
Что ты думаешь, Саня?
По поводу возвращения вещей.
Ну, не, мне кажется, это не очень. Вот, знаете, вот в какой-то момент, ну, в это, допустим, тебе же без разницы. Ну, сделал ты и сделал. А ты накапливаешь вот таких каких-то совестных моментов, и оно тебя начинает, да. Ты, когда тебе будет, там, допустим, больше лет, и ты будешь уже более морально таким зрелым, и ты будешь говорить, у меня есть косячки такие вот.
От человека зависит. То есть, смотря что ты сделал, да? То есть, это, в принципе, в фоторитейл-индустрии это вообще нормальная практика. То есть есть какой-то шоппер, у которого есть бюджет, и это такой нефиксированный бюджет, это вот плавающий, у него там есть ретейнер какой-то, да, вот какая-то сумма. И он на эту сумму каждой фотосессии закупает вещи, а потом возвращает их. И это вообще нормальная практика вот именно в индустрии. Вот, и люди, вот их прям профессия такой шоппер на съемку. Почему для него это ок? А не знаю, там для какой-нибудь Маши, которая пришла на свадьбу, сфоткалась и вернула вещь, почему это не ок?
Я не считаю, что это не ок. Мне кажется, что ничего стрёмного в этом нет. Особенно, если тебе ты купил, потом не подошла, и ты хочешь вернуть, да, это вообще тем более ок. Но если ты вышел куда-то, для меня это всегда дико рискованно, потому что ты же можешь заляпать там. Ну, короче,
ну, это может вернуться. Ну, и шмотка, и ты...
Да, а уверен ты, что ты хочешь это покупать? Ну, то есть, вот
то
в
есть
этом
ты
плане.
Же берешь типа, то, что ты не можешь себе позволить, да?
Да. Вот я об этом. Обычно как раз на съемке это просто, да, вряд ли там... Ну, как бы, там модель, блин, надевают ей пакет на голову, чтобы она там тоналкой не испортила одежду и так далее. А когда ты идешь там на какое-то мероприятие, ты точно можешь заляпаться.
Ну, ладно, со шмотками-то это хорошо, но, допустим, вот с Алиэкспрессом и прочим, это же в сумме как бы удорожает для остальных.
Ну, вот это да. Ну, то есть, если ты получил вещь, но...
Если есть такие риски, то да, она...
Для, в целом, покупательской культуры очень плохо, потому что вдруг тебе реально не доставили в какой-то момент. Ну, знаешь, как мальчик, который кричал «волк». А тебя вообще не компенсируют, потому что ты там в листе людей, которые часто, с которыми это очень часто случается. То есть в целом для общества это хуёво, но если у тебя так разок получилось, что ты там очень хотела какое-то платье на свадьбу, у тебя денег на него не было, ты его потом вернула, или ты его одела один раз и поняла, что это вообще не твое. У меня так часто бывало, что ты покупаешь туфли, они как бы дома ты в них походила нормально, а потом ты в них куда-то пошла, и все, это пиздец, ты понимаешь, что ну, это вообще неносибельно. И ты их никуда не вернешь, потому что ты их уже поносила. То есть я бы в этой ситуации была рада, если бы я их там сдала. Может, они бы поменяли подошву, может, я бы там, не знаю, 50% с них денег назад даже получила, или 25%, или хотя бы их просто приняли, потому что мне их жалко выкидывать. Классная вещь, но мне она вообще не подходит.
Ты, кстати, хорошую мысль сказала, Лер, по поводу того, что, допустим, когда ты возвращаешь вещь, чтобы ты заплатила небольшую сумму, 5%, там, ну, какую-то незначительную, но чтобы ты, когда возвращаешь вещь, ты все равно что-то платил. Ну, то есть, допустим, тебе не подошли штаны, да? И это твой косяк, ну, я имею в виду. И ты платишь при возвращении там 3%, 5%, неважно, какую-то маленькую сумму.
Это уже включено в стоимость вещи. Вот эта логистика на твою поношенную штуку, мне кажется, это уже включено.
Так она, понимаешь, оно же, да, включено в людей, которые никогда не возвращают.
Ну, здесь интересная штука, мне кажется, вот по поводу того, чтобы ты платил что-то, это для офлайна вообще отлично подходит. То есть ты там что-то, если это про одежду или даже про технику, ты ее выбирал, смотрел, и ты ее пришел домой, понял, что тебе это не нужно, пошел возвращать, логично, что тебе должны вернуть не полностью сумму. А если ты заказываешь где-то что-то, ты же не знаешь, какое оно придет. Вот в этом
плане. Да, это у них есть главная фишка, что да, ты вернешь, да. Всем будет впадлом возвращать, но.
Ну, я согласна, если каждый будет так делать, ну, это ж капец. Ну, это можно разорять, закрывать компанию. То есть на маленьких бизнесах, например, на маленькую какую-нибудь бутиковую штуку, да, там, если ты покупаешь что-то очень-очень маленькое, там, не знаю, ручное производство, то это очень сильно отразится. Если ты покупаешь H&M и возвращаешь, whatever, у них это наверняка покрыто в бюджете в расчете рисков. То есть бывает, что тебе нужно потратить не только на себя, а, например, на кого-то. Вот, например, дарить цветы. Это щедрость или это вот жаба душит?
Это такая интересная тема. У меня, например, есть такая штука, что я могу купить на подарок какие-то вещи, которые я себе ни за что не куплю, потому что мне это дорого. Какие-то, ну, какую-нибудь херню. То есть не какие-то прям важные вещи, то, что мне жизненно необходимо. Нет, на это я готова потратить. Ну, как бы, может быть, скрипя сердце, если это что-то дорогое, но готова. А какие-то, не знаю, косметику какую-то или какие-то, не знаю, какой-нибудь чай дорогой. Ну, в общем, что-то, что тебе... Цветы тоже. Типа, что-то, что тебе в принципе не нужно, и без этого ты вообще спокойно живешь. Но на подарок мне это как нефиг делать. Типа, ну ладно, ну как бы, ну потрачусь.
Да, просто ты зашла в такой список, это цветы, кладбище и церкви, это список самых бесполезных вещей. Я, причем вот, дарил цветы примерно с такими словами, что я чту, типа, принципы других людей, и этот, ну, уважаю чужое мнение, потому что для меня это очень тяжело, вот, морально просто все понять это.
Подавать милостыню. О, полезно,
это... бесполезно. Это полезно для твоей души, это люди делают только не ради...
Знаю. Ну, не, я не к тому, что... Не знаю насчёт души, полезно ли это.
Это люди делают ради себя, когда они такие, да, я вот такой щедрый, держи, братан, и вот он получает радость, а так это самое бесполезное, потому что... А поощрять...
Бродяжничество поощрять.
Да-да, это ужасно все. То же самое, как голубей кормить. Так же
Ой, голубей кормить — это еще хуже, блин, чем подавать милостыню.
Не, подавать милостыню хуже. Был у Варламова фильм про бедных людей, про попрошаек. Это вообще такие синдикаты. Там, знаете, прям... Ну, я очень советую посмотреть, если не смотрели, как это вообще вся схема работает. Там была тема, что... Есть всякие дома с бабушками, которых как бы похитили. Говорят, что вот ваших внуков там, не знаю, обидят. И эти бабушки выходят просить милостыню, продавать цветы.
По идее, это вообще все с 90-х история, когда люди потеряли кучу денег, и они начали выходить на улицы, и кто-то понял, что это хороший бизнес.
Мне кажется, да, вот эти все схемы, они ужасные. Но с другой стороны, вот Саша хорошо сказала, это какая-то, не знаю, сделка с самим собой, что свою совесть как бы заглушаешь, что ты подал, ты можешь, типа, что ты хороший, условно, да? У меня был самый ужасный случай в Стамбуле. Там был очень маленький мальчик. Там, короче, такая, типа, площадь, вы там покупаете еду рядом, и, можно, и постоянно какие-то дети ходят попрошайничать. Дети, когда попрошайничают, это вообще сложно. Вот, и ты ему говоришь «нет». И потом мы видели, как там был чувак, который их надсмотрщик, типа, который приводит этих детей на площадь, он просто ударил, что, типа, ты нихера не принес, иди еще дорабатывай.
Ну, ты себя виноватым чувствуешь.
Очень виноватым. Но, с другой стороны, ну, сейчас я себя уже не чувствую виноватой, это такая система, да, то есть я не буду этого чувака подкармливать, может, его уволят, что у него дети не зарабатывают, и вообще там как бы система какая-то сломается. Да, но это очень именно эмоционально для тебя сложно.
Типа, а чаевые тогда надо или не надо давать?
Смотря зависит. Где.
Чаевые — это твое поощрение работы. Если тебе понравилось исключительно, как тебе кто-то поработал... Да, по идее, логично, что чаевые давать не надо, потому что человек должен работать хорошо всегда. Кафе специально делают зарплаты меньше, и рестораны тоже, зарплаты меньше официантам, чтобы им давали чаевые. Ну, потому что, чтобы они получше работали. И это, в принципе, так-то и логично, с одной стороны. А с другой стороны, если бы у него изначально была хорошая работа, и он знал, что у него будет штраф, если он плохо поработает, то это было бы ведь правдить. Правда, лучше, потому что, ну, все бы выиграли от этого. Другое дело, что компания-то, конечно, не хочет денег больше тратить, пускай люди больше тратят.
Мне кажется, что чаевые напрямую зависят на сервис. Ну да, глобально это хуёво. Если бы у официанта была хорошая работа, хорошая зарплата, наверное, бы он нормально себя вел. Но, с другой стороны, как сервис, люди, которые работают на чаевых, а не на зарплату, они намного лучше работают, и как бы, ну, тебе как клиенту намного приятнее в такие места ходить, потому что ты знаешь, что человек зависит от чаевых.
Ну, это как, знаешь, как работа на процент. Ну, то есть да, продавцы работают продавец, и продают за проценты. Просто, видишь, там это четко прописано. У тебя есть зарплата, оклад, а есть процент, а у официанта вот есть... это не прописано. Ну, понимаешь? И ты никогда... Ты можешь очень хорошо работать.
Смотря где.
Ты можешь очень хорошо работать, но тебе могут не дать чаевые. Понимаешь? То есть ты всегда должен хорошо работать.
Например, Вот мне, что больше всего в глаза бросилось в Америке, у них же все обязаны. Если ты не дашь, то зато там, ну, не знаю, побегут по улице, да, грубо говоря, что, типа, где мои чаевые? И там чаевые варьируются от 18 до бесконечности. Ну, типа, обычно 18-25 — это какая-то сумма. И довольно большая сумма, если так посмотреть, если там заказ был, ну, довольно большой, то, в принципе, это хорошие деньги. Вот, и официант, он, конечно же, на тебя просто молится. Там 10 раз к тебе подойдет, все спросит, все классно, они такие дружелюбные, они тебе все время пытаются помочь. С одной стороны, это фальшиво, мы все знаем, что они работают за чаевые, но с другой стороны, если ты уже, ну, принял, что да, человек работает на чаевые, он специально так старается, то тебе потом даже приятно от того, что у тебя такой сервис. Короче, я считаю, что культура с чаевыми — это здорово, потому что там человек сам работает на то, как он, ну, сколько он заработает.
Все красиво и эффективно, но я знаю, как это на практике происходит. А когда вот люди там работают по весь день, они такие еще уставшие, и я точно знаю, они называют, что людей, кто не дал чаевые, о, марамои пришли, ничего не оставили. То есть они уже ждут от тебя. И не должно быть вот этой близкой границы, когда ты конкретному человеку платишь деньги. Прямые денежные отношения.
Платить за кого-то на свидании, это нормально?
Лучше либо поровну, либо...
Ну, каждый типа за себя платит. Это как-то логичнее. Еще есть вот это ощущение же, ну, как бы очень старая история, когда там женщины постоянно рассчитывают, что за них заплатят в кафе, заказывают какую-то еду, и они же чувствуют себя потом обязанными, что они что-то должны сделать, это же отвратительно, проще
гораздо. Я тоже хотел сказать, что ты как покупаешь любовь, получается.
Ну, как бы, вроде как и не покупаешь, но как бы, вот вроде уже все сделал для этого.
Еще, знаете, мне кажется, самое неприятное — это если ты сам хочешь, сама за себя хочешь заплатить, а кто-то настаивает, да нет, я заплачу. И вот этот диалог, это намного неприятнее, чем если на тебя просто заплатили, и ты такой, ты ничего никому не обязан, это желание человека заплатить, это ни к чему тебя не обязывает. Ты знаешь, как у нас частый пример? У нас есть платные дороги рядом с Барселоной, и типа можно поехать по бесплатной дороге, но она всегда в пробке стоит, и типа время разница 6 минут. Вот если ты по платным поедешь, заплатишь там, условно, я не знаю, сколько, 2 евро, ну, короче, какую-то сумму, да, и ты вот думаешь, вот эти 6 минут, они будут стоить эти 2 евро или нет? Но, с другой стороны, твои нервы, стоя в пробке, наверное, они точно стоят 2 евро, вот эти 6 минут в пробке, где ты стоишь, материшься, это же не только 6 минут, там, ну, надо тут пробку стоять, короче, да. Ну, а с другой, иногда ты в хорошем настроении, ты такой думаешь, ладно, хуй с ним. Музыку послушали, там подкаст рублю, или там, не знаю, что-то еще сделаю. Сэкономлю 2 евро.
Это просто ты описала мою каждую дневную проблему, которая у меня была на работе. Потому что когда открыли еще выезд новый на КАД, ты смотришь, ты можешь доехать на 25 минут быстрее. То есть ты едешь либо 35, либо час. И готов ли ты отдать, по-моему, там 180 рублей. Но при этом ты понимаешь, что ты с таким удовольствием доедешь. То есть ты не будешь вот тыкаться в весь город. Ты просто по одной дорожке с двумя поворотами, и все. И ты на работе. Конечно, ты платишь за это удовольствие. И в сумме, мне кажется, за это можно платить. Потому что у нас были там споры, допустим, о том, что люди тратят там по 10 тысяч рублей в месяц на кофе, допустим. Но мне кажется, все-таки, кто покупает кофе, возможно, они правы тем, что надо уметь масштабировать свою жизнь. То есть не думай все время вот этим копеечку там, знаете, как вот это начинается, вот хлеб не выбрасывай, деды воевали.
Это как раз вот про это бедное, как бы, ну, не бедное детство, но вот эту травму детскую, которая у тебя, да нет, это слишком дорого, я на себя столько не должен тратить.
Сейчас, вот сейчас в нашем обществе мы в основном больше покупаем, чем чиним что-то, чем накапливаем. Нам легко достаточно выбрасывать вещи, там, вспомнить какую-нибудь нашу бабушку или даже наших родителей. Они же ничего не выбрасывают, они все хранят.
Ну, у меня есть четкое понимание, что, допустим, когда ты хочешь либо выбросить вещь, либо еще что-то, ты понимаешь, что сколько стоит час твоей работы, то есть или выгоднее тебе это починить, либо выкинуть просто. Ну, да, понятно, что тебе жалко выкинуть, но ты понимаешь, что, допустим, если ты вынесешь кастрюлю на помойку, то ее кто-то все равно сразу заберет. Но тебе продавать эту кастрюлю очень глупо. Ну, не очень глупо, но тебе кажется это неоправданным занятием. И я понимаю, что у меня у родителей, у них есть двойной гараж, туда влезет две машины, и там есть еще второй этаж. И это все завалено чем-то. Это просто отложенное решение. И эти отложенные решения, они же, ну, вы, наверное, сами понимаете, что они насколько плохи. Так радостно тебе решать в этот момент, потому что я понимаю, что я хожу там в 5 футболках там и в 2 джинсах, и вот все остальные мне вещи не нужны. Максимум мне одна кофта пригодится, и все, я оставлю. Остальные надо точно выкинуть. А говорить об этом просто, а сложнее сделать все равно.
Еще такая штука есть вот с этим, с выкидыванием, что какие-то вещи могут оказаться потом ценными. Типа у меня есть такой какой-то книжный буквально пример от моих родителей. Когда мы переехали в Казань, очень мало было места, очень много людей. И мама выкинула все пластинки и проигрыватель. Ну и посмотрите на мир сейчас.
У всех, наверное, были вот эти примеры, когда ты что-то выкинул в порыве, там, не знаю, очищения квартиры, в переездах постоянно ты кучу хлама переезжаешь с точки А в точку Б, у тебя просто куча хлама, не знаю, мешками можно их выкидывать. И потом ты такой думаешь, о, сейчас я вот это одену, или, ой, а у меня же была вот там специальная какая-нибудь, не знаю, отвертка, не отвертка, какая-то хуйня просто у тебя была, ты думаешь, о, вот сейчас она мне понадобится. У меня был такой держатель для лампы, вот мне бы он сейчас очень пригодился, когда я тут микрофон весила. Но я его выкинула вместе с лампой, не знаю, год назад, когда мы приезжали. Вот, и ты такой думаешь, ой, а вот сейчас бы это круто, но потом его нету, и, наверное, дешевле выкинуть и потом купить, если тебе это реально надо, потому что 99% тебе вообще из того, что ты выкинул, ты этого даже не помнишь. Есть классный метод провыкидывать. Нужно, если тебе жалко выкинуть, ты такой Плюшкин, да, вот есть прям синдром Плюшкина, когда ты все копишь, тебе все жалко выкидывать, ты не можешь ничего вообще, ничего отделаться, это спрятать вещи в какой-нибудь пакет, который непрозрачный, или в коробку, и убрать на полгода. И потом, когда ты будешь, не знаю, убираться или пересматривать, и ты просто смотришь на этот пакет, не открывая, и думаешь, а я помню, что там вообще лежит? Если ты не помнишь, то точно можно выкинуть, потому что эти вещи тебе не понадобились за полгода, и ты вообще не помнишь, что там конкретно.
Помогает вот эта тема того, что мы жили, ну, в 90-е намного беднее и прочее, помогает ли то, что мы приехали из маленьких городов, большие, нам быть более готовыми к жизни, так сказать? А, смотри, типа, кем лучше быть? А, тем, кто родился в бедной семье или в богатой? Ну, не лучше, а типа, кто в итоге может стать успешнее? Примерно такой вопрос.
Начальные условия очень много тебе дают. Зависит больше от воспитания, чем от того, в какой среде, в какой семье, богатый или бедный, ты вырос.
То есть, думаешь, не зависит от того, были ли у тебя в детстве все возможности, либо не были?
Я думаю, конечно, лучше родиться в богатой семье, и тебе легче стать успешным, 100%, потому что у тебя нету вот этого, вот этой травмы детства, да? То есть, почему мы так, ну, набрасываемся на какие-то дорогие вещи, почему для нас до сих пор что-то себе позволить, это дорого? Потому что у тебя в детстве было вот это ощущение, да нет, это дорого. Но у нас не было прям больших финансовых проблем, ну, типа, мы шли в магазин, и я почему-то знала, что я не могу попросить какую-то штуку в магазине, потому что, ну, типа, у нас же, ну, как-то, ну, зачем я буду родиться, просить, нету денег. Это же перерастает уже во взрослую жизнь, то есть тебе нужно потом научиться понять вот эту, как-то переосмыслить ценность этой вещи. То есть ты не просил тогда, потому что ты считал, что нет денег, но это не факт, что это так, да? То есть, например, мы жили в трехкомнатной квартире, мы ездили в отпуск, мы на дачу, и у нас постоянно звучала установка в семье, что нет денег. Ну, блин, это неправда. Вот с этой установкой ты живешь, и если ты живешь в обратной ситуации, да, когда ты вообще об этом не задумываешься, то есть как это все работает, у тебя же, получается, упущенные возможности появляются. Если ты там в детстве научился себя все время ограждать, останавливать, да, то есть говорить себе, да нет, это слишком дорого для меня. И потом во взрослой жизни у тебя это также прорабатывается. То есть, ну, машина, квартира — это отдельная ситуация, но у тебя же может этот триггер включиться и на другие ценные вещи, там, где тебе нужно деньги потратить. Вот, мне кажется, в детстве лучше, конечно, быть богатым, без этой установки, что мы все бедные.
Ну, у тебя мотивации нету, видишь, что-то делать.
Почему нету? А, в любом случае, любой опыт ценен, и то, что у нас это было, ну, это на нас повлияло, и нас такими сделало, ок. Но просто нельзя сказать, что если бы было побольше денег и было бы были бы получше условия, то мы бы выросли похуже людьми. С теми же родителями, с отсутствием вот этой вот темы, что нам все время не хватает денег.
Не, ну я смотрел по статистике, есть такая стата, что если страна бедная, то у них не производительность труда, а именно люди более, ну, трудоголики, короче.
Ты в любом случае, даже если ты очень-очень трудоголик, не факт, что ты станешь богатым. На этом, наверное, все. Мы обсудили сегодня все, что касается ценности вещей, денег, труда, своего времени. Кажется, мы поговорили про многое. Если есть что еще добавить, добавьте, пожалуйста, в комментарии, объясните нам и расскажите, что мы еще не поняли, и, может быть, у вас есть какая-то другая точка зрения на счет тех вещей, которые мы обсудили. Спасибо, Саня, что пришел, заставил компанию в этом диалоге.
Да, спасибо, девчонки, это был бесценный опыт.
Пока-пока!